Но Эр был не поэтом, а контр-адмиралом, в чем нетрудно было убедиться, взглянув на его китель, висевший на спинке кресла. Где и когда бы мы ни встречались, с первого слова он начинал рассказывать о том, что сейчас было для него самым главным, без сомнения потому, что наш интерес друг к другу всегда основывался на самом главном и мало касался личных или служебных дел. Но на этот раз он прежде всего расспросил меня о том, где я был и что делал за год войны.
«Да, не повезло», — сказал он,
когда я рассказал ему о своих неудачах.
«Но вы наверстаете. Что же вы, то на Балтике, то на Черноморском флоте. А север вы изменили? Ведь я думал, что вы северный человек. И навеки».
Это было слишком сложно, рассказывать, как я изменил северу. И я только возразил, что ушел из гражданской авиации, лишь когда потерял надежду вернуться на север. Эр замолчал. Не знаю, о чем он думал, щуря черные живые глаза и теребя свой казацкий чуб, поседевший и поредевший. Мы сидели в креслах у окна, разумеется, выбитого, как и во всей квартире. Литейный мост был виден, а за ним суда, странно резко раскрашенные так, чтобы трудно было разобрать, где кончается дом на набережной и где начинается корабль. Пусто было на улицах, как в 5 часов утра, подумалось мне, и я вспомнил. Катя однажды сказала мне, что это была ошибка с ее стороны, что она не родилась в Ленинграде. Я задумался и вздрогнул, когда Эр окликнул меня.
«Знаете что? Ложитесь-ка спать», — сказал он. «Вы устали, а завтра поговорим».
Не слушая возражений, он принес подушку, снял с дивана валики, заставил меня лечь. И я мгновенно уснул. Точно кто-то подошел на цыпочках и, недолго думая, набросил на все, что произошло в этот день, темное, плотное одеяло. Было еще очень рано, должно быть 4 часа, когда я открыл глаза. Но Эр уже не спал, завешивал старыми газетами книжные полки, и я подумал почему-то с тоской, что сегодня он уезжает. Он подсел ко мне, не дал встать, заговорил. Без сомнения, это и было то самое важное, о чем он сказал бы мне вчера, если бы я не был так измучен. В наши дни каждый школьник, хотя бы в общих чертах, представляет себе, что происходило на большой морской дороге из Англии и Америки в Советский Союз летом 1942 года. Но именно летом 1942 года то, что рассказывал Эр, было новостью даже для меня, хотя я не переставал интересоваться Севером и ловил на страницах печати каждую заметку о действиях ВВС Северного флота. Он развернул карты, приложенные к одной из его книг, и не сразу нашел ту, на которой мог показать границы театра. Таков был, по его словам, этот огромный театр, на котором действовали наши морские и воздушные силы. Очень кратко, однако гораздо подробнее, чем мне потом приходилось читать даже в специальных статьях, он нарисовал передо мной картину большой войны, происходившей в Баренцевом море. С жадностью слушал я о смелом походе подводной лодки-малютки в бухту Петсаму, то есть в главную морскую базу врага, о Сафонове, сбившем над морем 25 самолетов, о работе летчиков, атакующих транспорты под прикрытием снежного заряда. Я еще не забыл, что такое снежный заряд. Я слушал его, и впервые в жизни сознание неудачи язвительно кололо меня. Это был мой север, то, о чем рассказывал Эр. От него я впервые узнал, что такое конвой. Он указал мне возможные точки рандеву, то есть тайно условленные пункты, где встречаются английские и американские корабли, и объяснил, как происходит передача их под охрану нашего флага.
«Вот где они идут», — сказал он.
И показал, разумеется, в общих чертах, путь, о котором в 1942 году не принято было распространяться.
«Колонна в 100-200 судов. Вы догадываетесь, не правда ли, в каком месте им приходится особенно трудно?»
И не очень точно он показал это место.
«Но оставим в покое западный путь. Тем более, что здесь, — он показал где, — сидят чрезвычайно толковые люди. Поговорим о другом, не менее важном. «Вот ворота, которые немцы стремятся захлопнуть», — живо сказал он и закрыл ладонью выход из Баренцева в Карское море. «Потому что они прекрасно понимают хотя бы значение энских рудников для авиамоторостроения. Но, конечно, и транзитное значение Северного морского пути ужасно не нравится им. Тем более, что весной этого года они уже стали надеяться...»
Он не договорил, но я понял его. Случайно мне было известно, что весной немцам удалось серьезно повредить порт, имевший для западного пути большое значение.
«Представьте себе, куда докатилась война», — продолжал Эр. «Если не так давно у Новой Земли немецкая подводная лодка обстреляла наши самолеты. Но и этого мало. Сегодня я лечу в Москву на самолете, который прислал за мной военный совет Северного флота. Летчик, майор Корякин, рассказал мне, что он 2 недели охотился за немецким рейдером. Где, как бы вы думали? В районе...»
И он назвал этот очень отдаленный район.
«Короче говоря, война уже идет в таких местах, где прежде кочевали одни гидрографы да белые медведи. Так что пришлось вспомнить обо мне», — сказал Эр и засмеялся. «И не только вспомнили, но и...»
У него стало доброе, веселое лицо.
«Но и поручили одно интереснейшее и важнейшее дело. Конечно, я ничего не могу рассказать вам о нем, потому что это именно и есть военная тайна. Скажу только, что прежде всего я подумал о вас. Это, конечно, чудо, что вы позвонили, Александр Иванович», — серьезно и даже торжественно сказал он. «Я предлагаю вам лететь со мною на север».